что, приветствую всех на подкасте «Батя говорит», и это второй эпизод второго сезона, и у нас в гостях представители и разработчики компании Targem Games Иван Ладейщиков, я правильно произнес, надеюсь?
Да, привет, все верно.
И со мной вместе также соведущий это Дмитрий Лагунов, и я Тимур Абдрахимов.
Йоу!
Да, да. И сегодняшняя тема подкаста — это вообще, в принципе, игровая разработка, мобильные игры, о том, как переводить, о том, как крупные компании постепенно переходят в мобильную разработку, и, в принципе, о том, как делают игры, наверное, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. То есть такие вот моменты хотелось бы узнать от Ивана. Наверное, мы это зададим в процессе каком-то.
Да.
Но для начала как бы хотелось бы узнать вообще... Расскажи о себе, Вань, как о Targem Games, потому что... А что за компания, может, кто не знает.
Да, и как вы придумали такое название? У нас там в команде один человек очень интересовался. Говорит, креативное название.
Да-да-да.
Ну да, название забыли. Действительно креативненькое. А Targem, наверное, проще... Ну,
Targem.
Чтобы был понятен смысл, проще произносить так. Я думаю, что всем известно, что Gem — это своего рода такой алмаз, драгоценный камень. Вот. Ну, собственно, в этом и есть такой небольшой смысл нашего названия. Вот. Мы такой алмаз посреди уральских гор.
Ну, это как это, уральские самоцветы. Ну, от этого, наверное, шло, да? Понятно. Вообще, я вот с Targem Games знаком по серии Ex Machina и...
Нет, так в простонародье можно Targem, мы к этому привыкли.
Да, да.
Друг с другом, да. Так именно разговариваем.
Я просто...
Targem. Это какая-то валюта будто бы, или вот типа Targem. Кстати.
Может, криптовалюту запустить? Ну ладно.
Запускать, значит.
С чего начиналась вообще история Targem Games и... Как это вообще произошло?
Ну, история уходит корнями глубоко в 2002 год. Вот. И тогда началась разработка первого проекта Targem Games. Это «Магия войны», стратегическая такая игра. Издавалась она, по-моему, Букой, если я не путаю. И, ну, собственно, был такой первый, такая проба пера пройти в игровую индустрию, посмотреть, что там, как происходит. Меня, естественно, тогда здесь не было. Я думаю, как многие наши слушатели, я тогда ходил в школу и играл в другие игры, в том числе в «Магию войны», кстати. Вот, мы тогда покупали диски, и я обратил внимание на это тоже. Хотя тираж был очень маленький, мне кажется, что сейчас диск с «Магией войны» можно выгодно продать за какую-нибудь большую стоимость.
Раритет.
Да, да.
Интересно, есть у кого-нибудь из наших слушателей «Магия войны» или нет?
Вот это, да, кстати, интересный очень вопрос, потому что из моего круга знакомств, наверное, вот с тех самых пор, я, по-моему, единственный такой чувак, который поиграл в «Магию войны» тогда давным-давно. Вот. И, ну, в общем, проект вышел, проект был успешен. Вот, то есть Targem таким образом закрепился на рынке отечественной разработки. Он тогда был не то чтобы очень большой. Вот, вы, наверное, помните всякие кри, которые проходили тогда в 2005, но это уже чуть позднее. Вот. Ну, там, как правило, сидело где-то человек сколько? Не очень много в большой аудитории, и это была, типа, самая крутая игровая конференция на тот момент в России. Вот, Targem к тому времени уже был на коне, и, естественно, благодаря своему второму проекту, который действительно выстрелил, который принес мировую известность, это Ex Machina. Тут, я думаю, многие помнят, наверное, многие играли.
У меня даже диск есть.
У меня тоже, но это не мой диск, а диск друга, который я так и не отдал. Но игра хорошая, мне очень нравится.
Да, в ней вот что-то такое было, какая-то такая своя атмосфера. Вот если сравнивать, по-моему, много было достаточно таких проектов, которые пытались сделать какой-то русский Fallout или что-то на него похожее. И У Ex Machina какая-то совершенно была особенная атмосфера такого дорожного приключения. Вот. Мой любимый момент там был, я прям помню, как сейчас, это такая, серия заданий, отсылка к «Назад в будущем». Там был Марти, который хотел вернуться в свое время, если вы помните.
Я как-то это уже как-то стерлось немножко из памяти, это было довольно давно, лет 10 назад, наверное.
Ex Machina, она была, по мне, очень сложной. Но я был мелкий тогда, поэтому ничего не мог.
А вот это, было, кстати, интересно. Дополнительный челлендж, мне кажется, вызывало. Если взять все игры какой-то вот отечественной разработки, Ex Machina в том числе, они все как бы бросали тебе, ну, прям вызов какой-то.
То есть, по морде, короче, типа.
Да, они вот
ты
прям
не пройдешь, ты лох. Вот.
Да, типа, чувак, как бы ты сюда, типа, пришел, вот реально старайся. Вот. Тут тебе как бы не просто так. Они всегда были про такой интересный, сложный, может быть, геймдизайн. То есть где-то меньше уделялось там внимания какой-то визуальной презентации, когда там какая-нибудь там первая колда, например, делала Голливуд. Вот, то здесь вот все уходило в геймплей. Я считаю, что это, ну, какая-то вот такая особенная черта отечественной разработки, которая вот прям, не знаю, греет душу так по ностальгии мне и по сей день.
Знаешь, вот. Я помню прям вырезки из игромании, и ее очень часто называли Fallout на колесах. Вот. Fallout на колесах прям закрепилось вот в моей памяти, как в этой,
да,
игре.
Да.
Теперь это, наверное, больше ругательное.
Ну, как сказать, ну да, наверное, это в свете последних, да, событий.
Да, 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 да,
да. Кстати, а как насчет Ex Machina 76 или какой-нибудь рейтинг?
Там сейчас как бы сложно, то есть вот сам франчайз Ex Machina, он принадлежит, по-моему, как раз Буке. И Бука именно его вот издает в Стиме, вот версия, которая есть. Вот, это их версия. И сами права на название, они как бы принадлежат им.
Значит,
вот. Но они как бы разделили... В общем, так получилось, что вот мы смогли продолжить серию именно в рамках кроссаута. То есть действие происходит в той же вселенной, вот, просто название Ex Machina нам вот...
То есть все-таки смогли таким договориться, да?
Да, да, да. То есть...
Вселенную забрали, а имя до сих пор Буки. Вообще, Бука в последнее время инди-игры вроде как поддерживает в основном. Я видел их.
Ну,
игры
мне кажется, Бука много чем занимается. Они плотно там с Microsoft сотрудничают. Mm-hmm. Вот, но тут я не могу, наверное, много рассказывать, потому что не знаком с тем, чем занимается Бука.
Ага. А получается, с какого года ты работаешь в Targem Games?
Я здесь не то чтобы очень долго, я здесь 3 года. Начинал я как комьюнити-менеджер проекта Star Conflict, нашего первого онлайнового мультиплеерного экшена, назовем его так. Вот. Сейчас я проект-менеджер.
То есть тоже вообще за всеми проектами следишь, я так понимаю, а не за конкретно Star Conflict?
Ну, у нас тут такое, как бы, многостаночное производство. Я, конечно, в первую очередь на Star Conflict до сих пор. Вот. У нас там очень, очень много изменений, несмотря на то, что игра такая немолодая. Но если зайти сейчас и сравнить с тем, что было там, допустим, год назад даже, то есть возьмем даже такую небольшой промежуток времени, то вы увидите, как все вот резко поменялось, и, возможно, в лучшую сторону. У нас немножко развязаны руки на Star Conflict благодаря тому, что есть теперь еще и кроссаут. Раньше кроссаута не было. Вот. Ну. И мы пустились в такие интересные эксперименты с какими-то частями игры, которые вот не всегда, может быть, нас устраивали, которые, возможно, было страшно менять когда-то. Вот, но теперь время пришло, и мне кажется, что мы движемся в правильном направлении. Мы игру всячески упрощаем, делаем ее более приветливой новичкам. Мы перерабатываем монетизацию. Интересный, кстати, факт.
Нока, нока, про монетизацию, это мне особенно интересно.
Вот интересная фишка. Сейчас вот на данный момент, если я не ошибаюсь, да, по-моему, мы все уже там уже успели сделать. На данный момент в Star Conflict, вот, то есть Star Conflict это free-to-play, у нас нет лутбоксов. Мы избавились от лутбоксов.
То есть если
как? Вы, если вы что-то покупаете...
Что вы творите вообще? Вы,
если что-то...
Система, которая работала годами...
Ну, она пишите. Как бы не особо популярна, скажем так. И понятно почему. Некоторые даже там получают какие-то прям колоссальные убытки за ее использование. Но это там большие толстые западные издатели, у которых платные проекты с лутбоксами внутри. Вот, это, конечно,
не будем показывать пальцем.
Да.
А как в итоге изменили-то, собственно?
Мы просто решили от них отказаться, вот и все. Мы сделали доступным в игре заработок прем-валюты, то есть, ну, просто, грубо говоря, играя. У нас там есть такой еще временной промежуток интересный, типа счастливые часы, ну, как в ресторанах. Вот, в эти счастливые часы за победу ты можешь получать немножечко нашей внутренней голды, это галактические стандарты называется валюта. Вот, и вот самое как раз, я считаю, наше большое достижение, это то, что тратить его можно не на покупку лутбоксов, которые дадут тебе что-то рандомное из какого-то там списка, а тратить его можно на конкретную вещь, то есть можно, допустим, зайти в нашу торговую систему в игре и купить там, что тебе вздумается, типа, допустим, я хочу 10 каких-нибудь кристаллов для чего-то, чтобы что-то скрафтить. Я иду и покупаю эти 10 самых кристаллов за конкретную цену. То есть, вот. Или у нас есть, были, по крайней мере, такие особые корабли. Они как бы продавались с голду. И получать их можно было, покупая как раз сундучки с деталями от них. Вот. И там тебе выпадало рандомное количество деталей. Там иногда ты получал 5, иногда 10, иногда там 50. Вот. И мы решили от этого тоже отказаться и сделать так, что вы покупаете за стандартную вот, конкретную стоимость контейнер, в котором лежит вот, определенное количество частей. Всегда одно и то же. Там где-то это 10, где-то 8. Ну, в зависимости от того, какой это корабль. У нас их таких много. Ну, вот, то есть...
Да, вопрос. Просто... Вот это...
Ладно, давай говори, ты, Дима.
Эта система, она, да уж, я скажу, она, ну, только ваша или в каких-то еще играх она тоже есть? Я просто не знаток фри-ту-плейных.
На данный момент, насколько мне, по крайней мере, известно, по-моему, ну, то есть я не мог физически, честно, играть во все, но, по-моему, во фри-ту-плее везде так или иначе есть лотбоксы за донатную валюту. Вот, не везде ее можно зарабатывать прямо в игре, вот, и мне кажется, что вот то, что мы сделали Star Conflict, это, ну, такой интересный прецедент.
А какие-то такие изменения ожидаются, допустим, в том же самом Кроссауте, потому что я, ну, вот от многих своих знакомых слышал, что Кроссаут не совсем сбалансирован для игроков, которые играют без каких-либо вливаний средств.
Тут я вот совсем не соглашусь. Кроссаут, как вот опять я упоминал, когда говорил про Экс Махину, то что есть игры со сложной такой механикой, в которых не просто разобраться. Вот, Кроссаут — это одна из таких игр. В ней разобраться не просто, а именно в одном очень важном ее аспекте — это рынок. Если разобраться в том, как работает, ну, реальный рынок, в принципе, в жизни, там, как работает экономика, то есть товары, их определенное количество, определяет их стоимость, и спрос определяет стоимость, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Кроссаут работает именно по таким лекалам, и игроки, которые вот решили углубиться в изучение этого аспекта игры, то есть понять, что где дороже, в какой момент лучше закупить то и в какой момент лучше продать это, куда лучше вложиться, чтобы потом это выгодно перепродать или наоборот. Они умудряются делать очень большие суммы за, ну, какой-нибудь не очень большой промежуток времени. И об этом тоже некоторые, по крайней мере, из них пишут. Я вот поскольку сам занимаюсь консольными версиями Кроссаута, я поглядываю часто наша, там, где ребята, консольщики, отписываются по поводу нашей игры, о том, что им нравится, не нравится. И вот периодически я вижу таких людей, которые приходят и говорят, что да, мы смогли разобраться с рынком, мы получаем там нормально голды и как бы тратим его в игре, при этом ничего не занося. Это непросто. Так же, точно так же, как непросто стать богатым в реальной жизни, грубо говоря.
Короче, Crossout — это игра для находчивых и
предприимчивых.
И предприимчивых, да.
Для предприимчивых она, скажем так, то есть может быть, ну, для коммерсантов, давайте назовем их коммерсантами. Вот. Она, скажем так, наверное, более доступна, то есть потому что коммерсант явно сможет больше взять от игры, то есть как минимум у него будет больше деталей, из которых он может крафтить свой крафт. Вот. Но и остальные люди, в принципе, тоже не лишены этого удовольствия. То есть в игру можно играть и зарабатывать те же самые ресурсы, производить что-то, продавать что-то, покупать, что тебе нужно. Это, в принципе, не очень сложно. Поэтому мы всегда всех призываем попробовать. И вот в отличие, допустим, от такого интересного и легендарного уже, наверное, проекта как Diablo, где когда-то был аукцион,
ох, мы который... сейчас на очень скользкую тропочку ступаем, называя Diablo.
Да-да-да, который работал, в принципе, по схожей схеме, вот, и компания Blizzard в итоге решила от него так и отказаться.
Ох, вот. сейчас максимально скользкой становится дорожка нашего обсуждения.
Но при этом в Crossout'е аукцион показывает себя, мне кажется, достаточно неплохой. То есть у нас нет никаких поползновений в сторону там отказа от этого. Это изначально задумывалось как буквально краеугольный камень геймплея, торговля между игроками. Вот эта вот свобода, которую ты можешь из тысяч запчастей, ты можешь получить то, что ты хочешь, благодаря тому, что ты продашь одно, купишь другое. Это как бы игра в игре. Игра, которую меняют сами игроки, они ее полностью контролируют. И это, ну, опять же, я считаю, что прецедент. То есть такого... У других просто такого нет. Вот.
Я так понимаю,
по-моему...
Ну, подожди, Дим, подожди.
Да.
Я так думаю просто, что Crossout, он просто задумывался первоначально, как такая игра, в которой торговля — это неотъемлемая часть, а не... как пятое колесо, маркет добавили чисто для того, чтобы он там был и какие-то приносили
средства. Да, именно что, вот именно так и было. Торговля была там вот прямо с самого начала там препродакшена, можно сказать. Mm-hmm. Была задумана сходу, немножко, может быть, даже опередив тренды, учитывая, что корни там кроссаута разработки уходят там далеко, наверное, год 2014, может быть, даже раньше. Вот.
Ну, это круто, потому что сейчас, ну вот, ладно, мы заговорили насчет Diablo и этой всей истории вокруг аукциона, когда они взяли и, во-первых, он был забагован, то, что можно было бесконечно золото там фармить активно. Во-вторых, да, он был немножко, он был довольно тоже нечестный с этим, насчет, ну, игроки не совсем получали то, что надо. То есть там шоп вообще, в принципе, был не нужен в игре за счет этого аукциона.
Ну, поэтому его и отрезали, я думаю.
Да.
Можно я теперь вставлю свои 5 копеек, пока Тимур меня снова не перебил? По мне, этот аукцион, вот эта система вся рыночная, она обусловлена еще и, ну, сеттингом игры. Это же, мол, пустошь, типа, тут каждый как может, так и крутится.
Да, конечно. Торговля, она, тем более, как бы такой своеобразный, можно сказать, бартер, это, ну, как минимум, лорно, это идеально вписывается в формат любого постапокалипсиса, мне кажется, потому что, когда у тебя особо нет ничего, там, каких-нибудь условных пробок от колы тоже не наблюдается, вот. Ты меняешь одну вещь на другую. На самом деле, вот у нас в первую очередь рынок функционирует в игре именно так. То есть, как правило, ребята достают какую-то крутую шмотку или крафтят ее сами, какую-то крутую шмотку, продают ее, потому что она стоит немало, и на эти деньги они тут же покупают себе другие детали. Вот, потому что деньги, они сами по себе, как бы, ну, в чем смысл им просто лежать в кармане? То есть они лучше ходить и работать. Вот.
Такой вопрос, довольно отвлеченный непосредственно от маркета. Просто немножко хотел перейти на тему со Star Conflict.
Угу.
А вообще сложно поддерживать одновременно два проекта? Получается, у вас как-то перетекает ли команда, одна команда в другую или наоборот? То есть как у вас в команде работает вот это вот... Как у вас работают команды? Они одновременно только конкретным проектом, либо по отдельности, и все, там сидят в коморках?
Ну, скажем так, по-разному. Вот, то есть есть, конечно, когда люди работают и там, и там. То есть, допустим, художник может нарисовать что-то для Star Conflict, может потом нарисовать что-то для Crossout. Вот, это нормальная история, и это идеально вписывается в его рабочий день. Вот. Геймдизайн у нас, как правило, все-таки сосредоточен на людях, которые полностью завязаны на проекте. То есть, если геймдизайнер работает на Star Conflict, опять же, то на Crossout будут работать другие геймдизайнеры, потому что у этих людей, в первую очередь, должно быть четкое понимание того, что они делают, и сбивая их, грубо говоря, какой-то такой подработкой на что-то другое, мы рискуем как бы сделать плохо вот в основном месте. А этого допускать нельзя ни в коем случае. Вот, поэтому дизайн у нас сосредоточен таким образом. Ну, то есть, по-разному бывает.
А обе игры делаются в Екатеринбурге? То есть, у вас нет там аутсорса в Китае какого-нибудь? Или...
Нет, у нас здесь сидят буквально все, кто работает над игрой. То есть, это порядка 100 человек. Мы здесь все в Екатеринбурге, мы все тут живем. Ну, в смысле, каждый живет в своем доме.
Такая коммуна.
Да-да-да. Ну, иногда, в принципе, вот как раз перед Новым годом мы все живем здесь. Достаточно долго, вот. И, ну, вот таким образом мы там делимся на какие-то несколько команд. Вот. У нас есть также мобильный проект, тоже отдельная команда ребят.
То есть у вас, получается, сейчас активная команда занимается кроссаутом и Star Conflict. И, в принципе, пока что нету тайных проектов, я так понимаю.
У нас есть команда на Star Conflict. Причем я не думаю, что мы как-то завяжем с этим проектом в какое-то время. Ну, то есть, вообще у нас, в принципе, в студии не было прецедентов, когда мы с какой-то игрой, вот онлайновой, по крайней мере, которую мы сделали, чтобы ее закрыли. То есть, вроде бы как смотришь, и, ну, она работает, то есть, зачем ее закрывать?
Справедливо, вот буквально.
Она приносит прибыль, как бы, и, казалось бы, сколько Star Conflict уже... По-моему,
лет.
Седьмой год идет.
Шесть лет.
Да, шесть
первый
лет.
Первый класс уже может идти, в принципе.
Вот, да, то есть пора уже может одеваться в школу, вот, на следующий год, по крайней мере. И у нас вот недавно совершенно мы составили достаточно большой такой план действий на следующий год, на 2019. У нас там наполеоновские свершения предстоят. Вот, вне зависимости от того, что проект старый, мы стараемся как бы не сбавлять темп, то есть делать столько же, сколько делали до этого. Поэтому интересующиеся, ждите, мы обязательно напишем об этом в каком-нибудь блоге. Планов масса, и они большие. Вот.
Может быть, есть какой-нибудь интересный инсайт?
Да нет.
Вбросик.
Дима, не надо, не надо.
Нет, есть, на самом деле есть интересный вбросик, который вот прям можно и очень хочется вбросить. Очень давно нас просят заняться открытым миром. В игре есть открытый мир. Можно летать по массе систем, подбирать там ресурсы, фармить какие-то вещи, которые тебе хочется выполнять миссии. Вот, а мы собираемся вот прям радикально встряхнуть его наконец. Вот, у нас уже были некоторые там концепты в прошлом году, они немножко изменились и там переработались, мы сделали сюжетную кампанию. Вот, а вот в грядущем 2019 мы вот хотим именно сам геймплей в открытом космосе поменять, сделать его живым, сделать его постоянно меняющимся и непредсказуемым. То есть, если ты перелетал все локации, все знаешь, то вылетев вот в этот новый открытый мир, который мы собираемся сделать, то прямо не будешь знать, что тебя ждет за поворотом. Скажем так.
За поворотом какой-нибудь дикий астероид.
Мне кажется,
ну, вот... он там и так есть, вот, но здесь мы приготовили интересные достаточно вещи. И помимо того, мы, кстати, запускали такой конкурс у нас на форуме по поводу предложений к игре. Там ребята писали, что они хотели бы видеть. И вот их предложения по открытому миру во многом очень совпадают именно с нашим видением. Вот, и я надеюсь, что мы всех просто славно порадуем.
Вам нужно было пару лет назад, в году, наверное, 2014, выйти на Kickstarter, предложить открытый мир, что можно было бы покупать гигантские корабли за $10,000 и, в принципе, красоваться на нем, летать в космосе.
С другой стороны,
как показывает практика, говорят, что это успешная история.
Да.
Да, к слову, да, 200 миллионов успеха уже в карманах. Этих разработчиков мы не будем их называть, потому что они не платили нам за рекламу.
Star Citizen. Ну вот так вот. Просто мне кажется, логичным продолжением была бы высадка на планеты полноценная. То есть...
Тут я вижу все-таки такую большую-большую разницу между другими какими-то, назовем их космосимами, и Star Conflict. Разница в том, в первую очередь, вот отличие всех этих игр от нашей, то, что мы все-таки сконцентрированы именно на экшене и перестрелках, то есть именно на том, что там мы все помним из там «Звездных войн». И у нас вот это вот как раз симулятивный аспект, когда ты там тихонечко куда-то крадешься, когда ты паркуешься в ангар, как в «Элите», например, это такой своеобразный...
О, это такой экспириенс, конечно, вообще...
То есть мы решили сконцентрироваться именно не на вот долгих медитативных полетах, тщательном изучении панели управления и так далее, а вот именно на быстрых, крутых перестрелках, взрывах, движухе. То есть у нас игра в первую очередь про это. И когда мы говорим о каких-то грядущих изменениях, мы подразумеваем именно увеличение вот количества движухи крутой вокруг. То есть... каких-то усыпляющих таких моментов. Ну, то есть в других играх они, конечно, не усыпляют, они являются частью общей...
Картины,
да.
Геймплейной.
Ну, это есть несколько...
В нашей, там, не знаю, какое-нибудь бурение или посадки на планету, они, наверное, немного не по теме.
Ну, то есть Star Conflict это не симулятор таблиц, как и в онлайн, да?
Нет, вот EVE Online тоже часто приводят как такого, можно сказать, конкурента. Мы считаем, что все-таки у нас совершенно разные игры, да. То есть EVE Online — это, в принципе, игра-таблица, это игра для тех, кто любит заморачиваться, там, опять же, с реальной экономикой, заниматься политикой и так далее, и так далее. Вот, у нас все гораздо проще, у нас все вот как мы сами здесь любим, а мы любим... когда ты стремительно летишь, и вокруг тебя все взрывается, ты в последний момент уворачиваешься от ракеты и подрываешь какой-то огромный корабль, и все радуются. Вот, мне кажется, это самое главное в нашей игре.
Хотелось узнать, темп. А вот экспериментировали с VR-ом? Я вот просто в космосимах, допустим, том же самом Elite Dangerous есть поддержка VR-а, то есть ты полноценно можешь себя...
Да, в Elite она опять как бы более... к месту, то есть там же кокпит, и там вот как раз все эти рычажки, панельки, вот про то, что ты там медленно тянешь за рычаг, и твой корабль медленно начинает лететь вперед.
Это как будто фанфик какой-то.
Вот, то есть это реально, это симулятор, то есть это симулятивный экспириенс. У нас, мы, естественно, с VR как бы экспериментируем, наверное, по-моему, мы на всех проектах с VR так или иначе соприкасались. На Star Conflict в том числе у нас была такая интересная технодемка, которую мы возили на выставке. Работала она на Oculus Rift, который был DK2, это Development Kit второй версии. Вот. Из-за того, что у нас игра была заточена на 32-битные системы старые, вот Star Conflict, он хорош тем, что идет на древних машинках. на Oculus, который в итоге вышел в розницу, так сказать, у нас эта уже вещь не работает. Нам пришлось на старом конфликте отказаться поддержки. В основном это, по-моему, связано, если я не ошибаюсь, я вот не кодер, по-моему, это связано с DirectX. То есть Star Conflict, он изначально делался на DirectX 9, а шлем, насколько мне известно, требует полной поддержки DirectX 10 и выше.
А на каком движке сделан Star Conflict?
Star Conflict и Crossout у нас сделано на нашей собственной разработке. Называется она Hammer Engine. Это наша внутренняя тема.
И на Android тоже?
На андроиде мы пользуемся Unity. Вот, да, там с этим проще. То есть Unity, он такой, ну, универсальный инструментарий. И на, скажем так, использование Unity в мобильной разработке для мобильных проектов существенно увеличивает, точнее, прошу прощения, уменьшает срок разработки.
Оговорочка.
Да-да-да.
По Фрейду.
Прям почти. Вот, а наш внутренний движок мы используем вот для больших проектов, и он до сих пор держится молодцом и показывает себя достойно и на консолях в том числе. Вот.
Просто все чаще замечаю, что крупные компании отказываются от своих разработок и переходят либо на Unreal Engine, либо на Unity. Те же самые Valve, они все свои VR-демки, какие-то свои там новые проекты, они все пытаются перекинуть Source 2 на Unity. Это какой-то нонсенс, мне кажется, для Valve.
Ну да, это в принципе объяснимая вещь. Ну, тут скорее так. То есть, во-первых, в таких компаниях, как Valve, сосредоточены, я думаю, такие кадры, которые поработали за свою там карьеру с миллионом разных движков. Вот. А вот как раз, кстати, о разработке в Екатеринбурге.
Хорошая подводка.
Да-да-да. Единственный, наверное, минус того, что мы находимся здесь, а не в Москве там или в Питере, или там где-нибудь на жарком Кипре. Единственный минус этого то, что здесь нет вот именно готовых кадров. То есть людей, которые вот работали в игровой индустрии, которые знают, что это такое, которые знают какую-то внутреннюю кухню, чтобы они представляли себе более-менее. Приходится всегда брать людей неопытных, учить их, вот, и в итоге они со временем становятся ценными кадрами вот у нас здесь. Это такой интересный способ, и он не лишен плюсов.
Также и минусов. Вот.
Ну да, также и минусов. То есть если нам, в принципе, допустим, вот завтра надо будет срочно что-то сделать на Unreal Engine 4, то этого мы сделать не сможем быстро. А вот если бы мы там были там в Москве, можно было бы набрать чуваков отовсюду, которые с этим движком уже работали, посадить их там тут же, организовать команду, которая тебе там что-то слепит в кратчайшие сроки. Вот, у нас все работает.
Хорошее слово.
Да, немножко по-другому. И вот именно поэтому мы работаем со своей разработкой. То есть здесь у нас программисты, по крайней мере, некоторые. Ну, то есть вся старая гвардия, в принципе, со времен Ex Machina, она до сих пор здесь и трудится над нашими проектами в разных ролях иногда. Вот. И все эти люди, конечно, привыкли к своему собственному инструментарию. Mm-hmm. И поэтому мы пользуемся им. Для нас просто невыгоден такой переход, если внезапно какая-то версия какого-то вот движка не станет вот прям суперудобной, которую ты вот сразу понял и пошел вперед. Вот тогда, наверное, мы задумаемся. А пока, да, у нас еще специфические достаточно требования к проектам, поэтому все непросто здесь, непросто.
Просто такая ситуация, допустим, я вот сам из столицы Южного Урала, из Челябинска, и разработчики, которые здесь существуют, существуют, они живут.
Существуют!
Да, да, да.
Ну, там все, наверное, не так же плохо.
Я как филолог не могу не подметить ловкости выбранного тобой слова.
Ну так вот, все обычно берут, и как только выучивают какой-то определенный стак технологий, там Unreal, Unity, там, если это игры, если там разработка, то там Node.js и прочее, ну, веб-стак какой-нибудь, они сразу же берут и уезжают в Москву, либо в Минск. То есть сразу же, то есть вот моментально. Те, кто здесь остается, это те, кто там с детьми, там родственники, делают три в ряд для этих социальных сетей. Ну, в общем, все довольно грустно. То есть я...
Это, между прочим, очень такая большая золотая жила, три в ряд.
Я знаю. Ну, я к тому, что я очень удивлен, что, ну, вроде бы недалеко находимся, 100 километров, там, 100-150 километров, но существенная разница в том, что отсюда разработчики, как бы, как только что-то чему-то выучиваются, сразу же разлетаются. А в Екатеринбурге до сих пор Таргем существует, живет. И выпускает игры, и причем довольно успешные. Я очень рад за вас, ребят. Да. Серьезно.
Да, спасибо.
Я тоже очень рад, правда. И это здорово, я считаю, что вообще у нас есть что предъявить миру.
А не думали насчет того, чтобы, допустим, портировать... Ну вот у вас есть Star Conflict на Unity, а сделать кроссаут, тоже на мобилке выпустить и тоже грести деньги лопатой, как это делает Blizzard со своей Diablo. Ну, собирается.
Ох, Тимур, вот
Не, ну просто компании...
По сердцу!
Компании выпускают сейчас, они все пытаются портировать на мобильные устройства. Это основной тренд, там есть деньги, есть гигантский рынок Китая, есть гигантский рынок... ну, ладно, Азии вообще в принципе. И там в основном мобильные устройства. Free-to-play, мобильные игры. И это прям вот нужно прям сейчас брать и делать. Вот я думаю, что...
Да, я вот абсолютно солидарен с этим. Во-первых, у нас есть Star Conflict Heroes. Это мобильная версия такая Star Conflict. Она отличается по геймплею от основной. То есть если у нас это такой экшен в космосе, то на мобилках это батлер. Вот. То есть вы собираете какой-то свой флот и тихонечко батлитесь с другими, с какими-то мобами, там, не знаю, с другими игроками, собираете новые кораблики, которые там есть в игре. Вот. В общем, там все свое практически. Вот. Какой-то такой, не знаю, если кто-нибудь привык к опыту большого Star Conflict, то, мне кажется, он найдет такие интересные дополнения в мобильном варианте, потому что он не является тем, что, допустим, ну, как другие, допустим, студии выпускают там, например, вот, ну, что-то абсолютно такое же, но вот оно на мобилке работает. Mm-hmm. Да? У нас подход немножко другой. Мы вот меняем саму игру с учетом того, для какой платформы что мы делаем. Вот. Поэтому, по сути, это две разные игры, но франчайз один.
А насколько популярны вообще Star Conflict Heroes? Я просто смотрю, мне даже захотелось поиграть. Я давно ни во что не играл мобильный.
Нужно... Подожди, прежде чем отвечать, нужно сделать кроссаут 3 в ряд. Кроссаут 3 в ряд на Unity.
Я вообще за любые игры 3 в ряд, правда. Вы еще можете...
Мы подумаем над этим, да.
Туда наше лого куда-нибудь в качестве одной из... фишечек пихнуть.
Ну, это, ну это ты уже это губы закатал, Дим.
Да?
Как решат разработчики.
Ну, я и говорю, как бы, можно же решить по-разному просто, да, например.
Ладно.
Вот, то есть и кроссаут мобильный тоже мы двигаемся в этом направлении очень активно, поэтому я думаю, что скоро...
будет анонс?
Будут, да, новости, которые вот прямо об этом... и можно будет узнать побольше о том, что как себя поведет кроссаут на мобилочках. Вот.
И главное туда еще добавить батл-рояль. Ну, как бы, ну как без этого, как бы.
Не, на самом деле у нас же в кроссауте же есть уже батл-рояль.
Тимур, не подготовился к подкасту, да?
Нет, я пропустил, что в кроссауте есть батл-рояль. Я это пропустил, я давно играл, честно. Я играл.
Да, забыл есть... то обновление, да? Не поиграл в ту версию. Да,
наверное. Он, наверное, около года, по-моему, у нас сейчас есть. Он есть у нас такой специальный, можно назвать его раздел режимов называется потасовки. Вот. И вот среди этих потасовок у нас есть королевская битва. Потасовки мы обычно такие экспериментальные вещи засовываем, типа дедматч, там еще что-нибудь такое, что не очень вписывается в основную концепцию командной игры. Вот. Но хочется как-то вот повеселиться. Особенно мы любим делать это на праздники какие-нибудь. Вот. В StarConf, кстати, мы тоже завезли потасовки, и я надеюсь, что подвезем еще больше, потому что в космосе как-то больше свободы, что ли.
Там желание больше.
Вот, да. И
как-то пусто совсем.
Поэтому вот мы как-то движемся, ну так не очень быстро в направлении какого-то варианта королевской битвы в Star Conflict, потому что вот в космосе оно все намного сложнее, чем нам вот изначально казалось, вот, но я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки сделаем какой-то похожий экспириенс в космосе, и что это будет прямо вот новый какой-то игровой опыт в рамках нашей любимой игры.
Я, кстати, вроде не встречал даже какого-то батл-рояля в космосе или что-то как-то.
Вот, да. Вот именно. Да. Подсматривать нам некуда.
Нет, ну...
Поэтому здесь мы...
Это прямо надо использовать. Это вообще можно занять такую нишу на самом деле. Вот Брэндон Грин, он же наверняка не думал о том, что вот это его батл-рояль вот это выстрелит. А вон оно что сейчас творится.
Так обычно всегда и бывает. Никто не думает, что что-то выстреливает, а оно берет и выстреливает.
Мы какими-то эвфемизмами говорим уже, мне кажется, последние минут 20.
А не думали добавить в качестве, вот вы говорили, что экспериментировали с монетизацией, систему как батл-пассов, то есть что-то типа того, потому что сейчас я встречаю игры, в которых это прям... Ну, последние игры, в которых батл-пассы прям внедряются активно.
Смотря что именно подразумевать под батл-пассами, я тут могу запутаться. Давайте разъясним термин.
Под батл-пассом я подразумеваю определенный пропуск к заданиям, которые недоступны другим игрокам, и за которые он получает бонусы лучше и больше, чем другие игроки.
Ну, тут как бы, если это... как скрыть какой-то контент от тех, кто, допустим, ну, не купил Battle Pass, то вот этим путем мы никогда не идем. У нас все активности, все режимы, все, что можно в игре делать, оно доступно всем. Вот. Разница лишь во времени. Есть у нас старая добрая там премиум лицензия в Star Conflict, которая позволяет тебе быстрее прокачиваться, то есть быстрее прокачать корабль, чтобы купить следующий корабль, быстрее там набрать каких-то ресурсов, чтобы скрафтить какой-то следующий корабль. Вот. Но она не дает никакого преимущества вот, в плане доступа вот к этому, допустим, игровому режиму. Uh-huh. Так мы как-то не идем этой дорожкой. Мы считаем, наверное, это не очень клево. Ну, потому что, не знаю, мне вот, по крайней мере, как игроку, если даже если эта игра бесплатная, я ее там не покупал, я просто скачал. И я знаю, что я вот скачал вот этот вот кусок. Почему я не могу в него играть?
Я поддерживаю на самом деле.
И, наверное, вот у нас вот осталось, наверное, минут так 5-10, наверное, на пару таких, наверное, отвлеченных вопросов, наверное, связанных с Stardom Games. И вообще, успеваешь играть в игры новые?
Да. И что ждешь больше всего?
Ну, как сказать, успеваю так немножечко. Есть у меня такая плохая привычка, она включается во время распродаж. Я смотрю, что я еще не купил.
Добро пожаловать.
Да. И оно в итоге так остается незапущенным. Но вот есть, конечно, исключения. Из того, что я жду, сложно сказать, потому что сейчас я играю в Red Dead Redemption.
Уже дождался, как бы.
И я как-то полностью там, какое-то свободное время у меня заканчивается там. Игра очень большая, я думаю, мне хватит ее на какое-то безумное количество времени. Поэтому пока я... Вот.
Ну, вместе... Я просто думал, что все-таки ближе вам и вообще, в принципе, команде играть какие-то мультиплеерные проекты для того, чтобы черпать оттуда какие-то фишечки, может быть, даже что-то по своему.
Нет, конечно, мы держим руку на пульсе. Uh-huh. То есть Warframe нам не чужд. Что еще можно назвать? У нас очень много любителей Destiny здесь работает. Uh-huh. Вот, и я в том числе. То есть, ну, в принципе, если приглядеться к кроссауту повнимательнее, можно увидеть этот инфлюенс, который мы там почерпнули в разработке Bungie и принесли себе немножко. Вот. Поэтому, да, в мультиплеерные проекты, конечно, играем. Вот. Я просто думал, что вы меня спросили как бы в целом. И, ну, как бы в целом. Если ты как бы работаешь в геймдеве, ну, мимо Red Dead Redemption пройти нельзя, я понимаю.
Да, тем более, что скоро выйдет Battle Royale в Red Dead Redemption. Он же выйдет,
да.
И вот тут уж будет грех не вдохновиться.
Как-нибудь. Да, вот я думаю, что мультиплеер можно посмотреть, вот как именно, потому что если, ну, взять GTA 5, то там я в мультиплеере, скажем так, времени не очень мне хотелось проводить, это как-то было немножко не мое, наверное.
Сумбурно, да?
Да, то есть какая-то, ну, это такая вот именно, что вот в прямом буквально смысле большая песочница с кучей всяких активностей, типа, не делай. Зачем, я не очень понял и не стал. Вот. И мне кажется, что в Red Dead они, я надеюсь, по крайней мере, что пойдут немножко в другом направлении и дадут мне вот какую-то глобальную цель, которой вот я буду заходить в онлайновую компоненту и прямо там играть и, может быть, черпать какие-то, вдохновляться и приносить что-то новое в проекты нашей студии тоже.
И последний вопрос. Это Fallout 76. На самом деле, мне интересно, потому что, ну, Targum Games вдохновлялась Fallout'ом, и тут бац, Fallout 7 выходит 76, да. Он чисто мультиплеерный, и в нем...
Как ты все подвязал, я вообще...
Нет, ну правда, он чисто мультиплеерный, и, в принципе, это, грубо говоря, вот Ex Machina — это Fallout 3, а Fallout 76, извините.
Сейчас как-то, я не знаю, Тимур, ты очень резок на метафоры, по-моему.
Нет, ну я к тому, что это все-таки, вот что думаешь по этому поводу? Вот что Bethesda сделала неправильно? Что она могла сделать неправильно? Что вот взяла и в мульти... Они выпустили такой мультиплеерный проект сырой.
Скорее одну маленькую такую ремарку внесу. Ex Machina — это скорее Fallout 2.
Вот, тоже.
Извините.
Начнем с того, что это Fallout 2. Вот. Fallout 76 сам я лично не пробовал от слова совсем.
Не советуем.
Ну, я думаю, что рано или поздно, скорее всего, я, наверное, так или иначе его попробую и посмотрю, что это такое за зверь. Но, в принципе, я как бы представляю то, что это может быть. По крайней мере, люди говорят, что это вот шутерная механика четвертого Fallout'а, существующая в онлайне с друзьями. Ну вот, собственно, и все. Если это так, то, ну, посмотрим. Я бы не ставил вот прям на провал игры. Мне кажется, что Bethesda в данном случае апеллирует не к той аудитории, которая ждет традиционный Fallout, скажем так. Она апеллирует к другой части. И она хочет вот именно вот этим проектом зацепить другую аудиторию, которая не играет вообще в Skyrim, не играет там в Fallout 3, 4, она не знает, что это такое, эта аудитория. Но их интересуют вот игры с подобной механикой. И они решили вот им сделать вот для них именно такой проект. Я думаю, что таким образом они зацепят какую-то часть, и эта какая-то часть придет и обязательно купит Fallout 5.
Ну, опять же, как с четвертым Fallout'ом, который, когда вышел, все начали вопить: ребята, да вы что, где тот самый Fallout? Ну, это же очевидно, зачем? Вот правда, этот хардкор, эта изометрия, в каком он году вышел? В 15-м, в 16-м? Вообще, на словах, по-моему, Fallout 76 звучит прям хорошо. Это веселые пострелушки, это постапокалипсис, это ядерные взрывы, и все.
Да,
ну, то есть,
да,
это просто для души. И уж, конечно... Даром, что все охаяли игру задолго до ее выхода, все равно продолжаются прерии и споры на тему того, что сделали плохо.
Я тоже думаю, то, что Fallout 76 со временем выйдет до нормального уровня, и долгосрочная поддержка, она всегда... и они планируют ее долго поддерживать, она всегда выстреливает.
Да, там что-то 10 лет или сколько там.
Нет, я имею в виду, что это No Man's Sky, это Fallout 76, и вот даже посмотреть, вот обратно апеллируя к вашим проектам, Star Conflict 2012 года работает, поддерживается, то есть...
Да.
И вот сейчас все игры, они вот делаются так вот. Долгосрочной перспективы.
Да, причем, я думаю, здесь та же история будет. То есть, если взять там какой-нибудь No Man's Sky, да, то есть, когда он был на релизе тогда, в каком-то там году, я уж не помню, вроде не так давно.
Да.
Вот, и то состояние, в котором он сейчас, это, ну, вот прям радикальные такие отличающиеся друг от друга вещи. Это не похоже на доделку, это похоже на такую прям... большую-большую переделку. И со Star Conflict...
Переосмысление.
Да. И со Star Conflict у нас, в принципе, такая же история. Игра в каждый год, наверное, своего существования. Это такой свой определенный зверь. Вот. И я думаю, что впереди
у
нас...
Какой у вас бестиарий там собрался, а? Вообще, не целый.
Я думаю, что впереди у нас много достаточно вещей, которые мы еще можем придумать, еще можем там изменить, поменять, улучшить. Вот, совершенству нет предела, будем идти дальше. И как и другие студии, и Bethesda тем более. Bethesda я вообще, кстати, отдельно уважаю очень сильно. Пускай выпускают, не знаю, миллион Fallout 76. Спасибо им за такие игры, как Wolfenstein, Doom и все такие... как сказать, какой-то особенный... какие-то такие
дух,
особенные проекты.
Шарм.
Ну, вот, да, нету вот у других издателей чего-то похожего. То есть, когда ты берешь, допустим, и делаешь Rage 2, сиквел игры, которая была никому не нужна в 2000 там, каком-то году...
Я не понимаю, почему до сих пор, потому что, по-моему, Rage отличная игра вообще. Ну, это я так...
Ну, я Rage проходил когда-то, ну, такой, как бы, скучноватый. Опять же, он во многом можно проводить параллели с Crossout'ом. Там, в некоторых
Crossout местах. 2 будет розовым весь, да, вот, если выйдет когда-нибудь.
Не думаю, что мы в такую версию идем, но... ну, вот, возвращаясь... Bethesda, вот то, что они делают вот с Rage 2, это вот я готов прощать им все, что угодно. Пускай ребята занимаются, это действительно один из самых выдающихся, я думаю, издателей игропрома нынешнего и вообще вперед из песней.
Ну что, я думаю, на этом мы будем уже заканчивать нашу запись. И большой...
Это почти что грустный.
Да наоборот, ноте, светлый, значит. Светлый.
Почему? Все... Светлый.
Конечно, да, светлый.
Вот.
Мы как бы, да, Bethesda, спасибо, помним, любим Skyrim.
Skyrim. Спасибо, Вань, что выделил нам время для того, чтобы записаться вместе с нами.
Ну, вам спасибо за то, что пригласили, было здорово.
Да, надеюсь, я смогу посетить, когда буду в Екатеринбурге.
Вырваться из Челябинска, да?
Да, я вырваться из Челябинска, посетить Екатеринбург, чтобы... Может, даже заглянуть к вам, посмотреть, как вы там.
Так, конечно, мы открыты и ждем. Мы, кстати, любим проводить экскурсии по нашей студии. Да, у нас. Поэтому из Челябинска путь недолгий, это я точно знаю. Я в Челябинске бывал. Вот, поэтому будем рады. Ну, примерно то же самое, что здесь. Только Челябинск называется. Вот, похоже.
Ладно, еще раз спасибо. Давайте. Всем удачи. Да, пока. Вам
спасибо. Всем пока. Да, всем пока.
Все, можно вырубать запись.